Глава 80. Элли.
«Привет, Элли. Похоже, нам пора поговорить, не так ли?» — произнес Тим, улыбаясь от уха до уха. Голос приветливый и беззаботный, чего нельзя сказать об ухмылке. Откинувшись на спинку кресла за столом со стеклянной столешницей, он покрутил в стакане кубики льда и сделал глоток. На серванте стоял графин с дорогим виски, нарочно выставленный на обозрение Элли. Увы, это был не тот Тим, в которого она была по уши влюблена. Это был Мэтью, темная лошадка, чужак, которого, еще не будучи с ним знакома, она уже ненавидела. Элли нащупала в кармане жакета тревожную кнопку для вызова Андрея.
«Я в курсе твоей кнопки. Можешь нажать и пригласить сюда твоего громилу. Я не стану тебе препятствовать».
Элли повернулась, чтобы уйти и поднять тревогу, но Мэтью произнес ей в спину.
«Ну, а если сделаешь это, ты никогда не узнаешь, почему я ввязался в этот любовный геморрой».
Элли резко остановилась, но поворачиваться к нему не стала.
«Готов спорить. Как ученый, посвятивший свою жизнь решению проблемы, ты умираешь от нетерпения услышать ответ».
Элли вернулась к серванту и налила себе джина с тоником. Затем поправила юбку, села на один из двух диванов, скрестила ноги и подождала, пока Тим сядет на диван напротив. Ее первоначальный шок, когда она неожиданно для себя застала его в своем кабинете, сменился стальной решимостью. Если он хотел поговорить, он должен сам прийти к ней. Она не пришла бы первой ни к одному мужчине.
«Как прошла твоя встреча в отеле Сохо?» — спросил он, устроившись на втором диване. То, что Мэтью был в курсе ее встречи с детективами, стало для нее полной неожиданностью. Тем не менее, она не подала виду. «У тебя паршивый пароль твоего аккаунта в облаке. Я всегда знаю, где ты на самом деле. Даже когда ты говоришь, что на работе».
«Но тебе не следовало оставлять свой аккаунт открытым на моем планшете».
«Ты думаешь, это была случайность? Случайностей не бывает, Элли. Лишь тщательно продуманные планы».
«Нельзя ли ближе к делу, Мэтью?» — спокойно спросила Элли.
«Ага. Вот ты и назвала меня так. Знаешь, Элли, мне это даже нравится. Кстати, знаешь, почему я выбрал имя Тимоти? Оно библейское и означает «чествующий Бога». Ведь ты возомнила себя Богом, не так ли? Или, по крайней мере, кем-то вроде Бога, перед кем все должны преклоняться».
Элли выгнула брови. Мэтью на минуту умолк, ожидая, что она скажет, но затем продолжил.
«Ты открыла свой маленький ген, и теперь указываешь людям, с кем они должны провести остаток своих дней. Лично мне в этом видится мания величия».
«Это обвинение мне не в новинку», — Элли сокрушенно вздохнула. «Давай не будем напрасно тратить время. Что тебе от меня нужно? А тебе наверняка что-то нужно. И первое, что приходит в голову, — это деньги. Ты наверняка ожидаешь, что я предложу тебе плату за молчание. Мол, в противном случае ты продашь эту историю газетам».
Мэтью сделал очередной глоток.
«А вот и нет. Я не настолько продажен. Попытайся угадать еще раз».
«Я понятия не имею, кто ты такой».
«Неправда. Так что позволь мне высказаться. Я тот, моя дорогая невеста, кто вот-вот изменит твою жизнь таким образом, какой ты даже представить не могла».
С этими словами он вновь расплылся в ухмылке и поднял стакан, как будто предлагал ей чокнуться с ним.
«И как ты это сделаешь, если не секрет?»
«Не торопись. Всему свое время. Но сначала скажу вот что. Жаль, что меня не было рядом, когда ты узнала на снимке мою мать. Хотел бы я увидеть в этот миг твое лицо».
«Ну, вообще-то я не слишком хорошо ее помню», — солгала Элли. «Она была всего лишь лаборанткой. Серая невзрачная мышка, если честно».
«Она была в числе первых, кто прошел этот тест, не так ли? Мне казалось, ты должна была запомнить ее лучше,
Тем более, что она даже не догадывалась, что прошла его.
Элли в упор посмотрела на него. Она прекрасно поняла его намек.
«Вот видишь, ты даже не спешишь меня поправить», — продолжил Мэтью.
«Да, я позаимствовала ДНК у некоторых людей, потому что на тот момент мне требовалось создать базу данных», — призналась она.
«У некоторых? Один твой бывший коллега сказал мне, что тебя называли Оскаром Ворчуном, потому что ты только и делала, что рылась в мусорках в поисках использованных пластиковых стаканчиков и вилок».
Персонаж телепередачи «Улица Сезам», обожающий мусор и безделушки, и живущий в мусорном баке.
«Как я понимаю, ты выуживала их, уносила к себе, брала с них образцы ДНК и без разрешения людей пополняла ими свою коллекцию».
Внутри Элли все кипело. Она привыкла считать, что те, кто входил в ее внутренний круг, будут молчать про те ранние дни.
«И?» — спросила она. «Это преступление века?»
«Это не только незаконно, но и неэтично».
«Ты собрался прочитать мне лекцию по этике?»
Элли рассмеялась.
«Да ладно, Мэтью. Как говорится, чья бы корова мычала?»
«Хорошо. Давай тогда обсудим, как позднее, когда у тебя появились деньги. Ты наняла команду для подкупа государственных служащих, чтобы те дали тебе доступ к национальной базе данных ДНК. Или как она платила персоналу в клиниках и моргах, чтобы те предоставляли им образцы биоматериалов».
«Я не несу ответственности за действия третьей стороны».
«Для большего размаха твоих исследований ты получала ДНК умерших, умирающих, больных и преступников. Это обеспечивало тебе дополнительное финансирование и рост твоего бизнеса. В твоих файлах я нашел информацию об известных педофилах, насильниках, убийцах, некоторым из которых ты нашла пары. Когда же я копнул чуть глубже, выяснилось, что у тебя в базе данных имелись образцы ДНК умственно отсталых людей и даже мертвых детей. Мертвых детей, Элли. Скажи, какое ты найдешь этому оправдание?»
«Покажи мне крупную мировую компанию, которая на пути к успеху хотя бы раз не переходила черту нравственности».
Элли отвернулась, отказываясь устыдиться того, что она предпочитала не замечать.
«Цель оправдывает средства. Мое открытие изменило мир. Что в этом дурного?»
«Ты помнишь результаты теста моей матери на совпадение ДНК?»
«Разумеется, нет. Это было давным-давно. Смею предположить, что тогда мы не нашли ее ДНК-пару».
«А как насчет моего отца?»
«Твоего отца? Ты ведь еще 2 часа назад не знал о его существовании».
«Мой отец тоже был в числе твоих первых подопытных кроликов. Он работал на правительство, когда ты украла его биоматериал. Затем, когда ты сделала свой тест доступным для широкой публики, ему позвонила женщина, которая оказалась его ДНК-парой. И это тогда, когда мои родители уже подумывали о том, как выйдут на пенсию. И что же? Отец собрал вещи и переехал в Шотландию к совершенно незнакомой женщине».
«Мэтью, я не несу ответственности за...»
«Я не намерен выслушивать твои оправдания и твою обычную чушь про то, что ты, мол, не виновата в том, что рушишь человеческие жизни. Я здесь для того, чтобы сказать тебе, как я сейчас разрушу твою. Ты не против, если я налью себе еще немножко?»